Всем привет! Это Classic News на Breakfast Show, и я призываю всех немедленно поставить лайк этому видео, потому что здесь Дмитрий Львович Быков. Дмитрий Львович, здравствуйте!
Саша, здравствуйте, друзья.
Дмитрий Львович, вот мы вас всегда просим найти литературные ассоциации к происходящему, а некоторые депутаты, некоторые губернаторы, исполняющие обязанности губернаторов, они просто сами поют. Вот, например, Хинштейн продемонстрировал депутатам областной думы песню «Я люблю тебя, жизнь» в своем собственном, прошу за выражение, исполнении. Он все-таки пел сам. Да, это, конечно, отдельно замечательно. Но в целом, когда он объявляет вот это вот «Я люблю тебя, жизнь» с кадрами из Курска, как он всех спасает, это какое-то признание собственное, донос, это...
Послушайте, это довольно часто в мировой литературе употребляемый прием, когда вы с помощью текста песни выражаете свою заветную мысль, свое заветное желание. Посмотрим, как он это делает. У нас есть.
Люблю
Есть.
тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше
Вот я предлагаю на этом завершить. Мы можем кадры
ты стала. Нет,
посмотреть,
мы можем, не
насладиться.
отрываясь, да, часами. Мне, конечно, вспомнилось, прежде всего, как Жириновский пел летят перелетные птицы. Почему-то все представители нашей власти поют отрывисто, не могут распевность продемонстрировать, и у них так как бы вырываются слова, как лай. Но это понятно. Почему? Потому что времени у людей мало, и, видимо, они это чувствуют. Почему они обращаются к советским песням, понятно тоже. Понимаете, если уж брать классику, Михаил Булгаков, обращаясь к Валентину Катаеву, у которого был роман с его сестрой, все время пел арию из Фауста «Я за сестру тебя молю». Понятное дело, что таким образом через классическую песню или арию можно выразить свою тайную мысль. И Жириновский, чувствуя, что он, значит, отлетает на турецкий курорт, пел «Летят перелетные птицы», как бы оправдываясь. И Хинштейн. Понимаете, вот в случае Хинштейна есть проблема в том, чтобы считать тайное послание. Он поставлен на расстрельную должность. Мы все понимаем, что Хинштейн в Курске – это привет не столько Курску, сколько Хинштейну. Просто Хинштейна не жалко на это место поставить. И, разумеется, этот вопль «жить хочу» посылаемый русскую «я жить люблю, оставьте мне мою жизнь». Естественно, это… Тем более он поет так тенористом. Мне никогда не казалось, что у него такой фальцет. Здесь такой сахаристый голосок басковский. Ну, молодец, конечно, подставился. Я надеюсь, что наверху услышат эту мольбу о жизни, но боюсь, что она не поможет. Хинштейн поставлен туда для того, чтобы его употребить и выбросить. Невозможно, к сожалению, сейчас обеспечить Курску ни безопасности, ни процветания. Есть, правда, вариант, при котором Хинштейн умудрится всех остальных курских чиновников обвинить, и тогда он выживет, а за них не уверен. Но он так сильно любит жизнь, что, может быть, у него получится соскочить и в этот раз.
Вот это бесконечное использование снова советских символов, это никогда уже не надоест?
Ну, видите ли, это предсказали уж точно в классике Стругацкие. У нас была зона, мы понимали, что это зона, и эта страна иначе себя не называла, и мы продолжаем в эту зону ходить за хабаром. А почему? А на это правильно отвечает Редрик Шухарт. А что у нас еще-то в Хармонте есть, кроме зоны? Что у нас есть-то, кроме советского прошлого, которое, между прочим, вот это, Саша, важная мысль, советское прошлое до сих пор по отношению к нынешней России остается будущим. Это было будущее, это был сквозняк из будущего. Знаете, я понимаю, что у всех на свете неоднозначное отношение к Арестовичу. У меня однозначное, я им восхищаюсь всегда, даже когда не согласен. И вот в одной его последней формулировке, когда Советский Союз утратил свой проект, он стал не более, а менее свободным. Все советское, что у нас было, было более свободным, потому что было более сложным, более многослойным. И в эту советскую власть, в эту советскую зону, как сталкеры, мы продолжим ходить за хабаром до тех пор, пока сами не научимся делать золотой шар, смерть-лампу, бисер, ведьмин-студень и прочие прекрасные вещи. Лишний раз хочу напомнить, что хорошо или плохо было советское, советское было умнее, чем нынешнее. И песен таких сегодня не пишут.
А теперь мы узнали еще, как, с
Еще
чем
что
можно...
вы совок, да, это мы
Да,
узнали.
нет, 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 мы про экономическую ситуацию в России мы
А,
наконец-то
вот это
узнали,
да.
с чем ее можно сравнить. Вот я предлагаю даже посмотреть отрывочек пресс-конференции Набиуллиной, где она объясняет, с каким музыкальным произведением сравнивать инфляцию.
Музыку. На ваш взгляд, какое музыкальное произведение лучше всего сегодня отражает ситуацию с инфляцией в России? Может быть, патриотическая песня, или ода к радости, или тоска, или даже реквием. И вообще, мы сейчас в миноре или уже в мажоре? Спасибо.
Девятая симфония Бетховена.
Вот такие классик ньюс по музыке.
Понимаете, это блистательный ответ. Я вам могу сказать, почему. Набиуллина человек просвещенный. Это она берет более серьезные ассоциации, чем у Хинштейна. И она знает, что такое девятая симфония Бетховена. Сейчас мы устроим небольшой, вы-то в курсе, но для тех, кто не в курсе, небольшой музыкальный ликбез. Понимаете, девятая симфония написано с 22 по 24 в один из самых трагических моментов жизни Бетховена. Это первое его произведение, исполненное, когда он уже полностью потерял слух, он даже не мог дирижировать, только задавал ритм. Хочу сказать, что это трагическое и страшное произведение, которое отражает его иронию над ранними героическими иллюзиями его молодости. Я думаю, что у Набиуллиной тоже были такие иллюзии насчет России. Там много парафразов из более раннего Бетховена, там возникает и тема судьбы из пятой, там возникает и медленные части из героической несколько раз. И, кстати, там возникает и страшная ирония над образом солдата в финале. Это тоже героические иллюзии былые. Я уже не говорю о том, что финальная часть начинается по определению Вагнера фанфарой ужаса. И эта фанфара ужаса, вероятно, очень соответствует состоянию российской экономики. Что касается «Оды к радости». Первый, кстати, случай в симфонии, когда первый случай у серьезного композитора, когда в симфоническое произведение введен хор. Конечно, то, что Набиуллина упоминает гимн Евросоюза, а это именно «Ода к радости» Бетховена, это тоже известная фронда по нашим временам. Но ведь, товарищи, давайте помнить, какой ценой эта радость там куплена. Перед тем, как звучит «Ода к радости», идет текст самого Бетховена: «Уберите эти картины ужаса, уберите картины войны, мы хотим услышать что-то получше». И вот тогда вступает Шиллер. Это придумано очень не случайно. Мы хотим услышать что-то получше. И самое главное, понимаете, когда человек прибегает к музыке, как говорил Лев Толстой, музыка – единственный из искусств, который говорит все, не произнося ни слова. И я никогда не знаю, добавлял он чего, он от меня хочет, эта музыка. Я вам хочу напомнить абсолютно классическое высказывание Пастернака – после премьеры Пятой симфонии Шостаковича. Он сказал, вот это он, вот ведь все сказал, как есть, и ничего ему не сделают. Вот это золотые слова. Все сказал, все названо своими именами. Равным образом и Девятая симфония, в которой столько трагизма, романтического противостояния. Первая часть ее – это вся сплошь военная тема, тема страдания, бесконечной усталости от страдания. Набиуллина, конечно, герой. И мы, кстати говоря, мы абсолютно не сомневаемся в том, что ода к радости, в конце концов, будет. В конце концов, мы обязательно ее услышим. Но сначала уберите эти страшные слова. Я очень надеюсь, что за этот ответ Набиуллиной в будущем ей какие-то грехи отпустятся.
Набиуллина, понятное дело, говорит про классическую музыку. Кажется, как-то любят вообще использовать музыку и классическую музыку. И даже в свое время Путин, он делал вид, что, ну, не делал вид, но он играл на фортепиано и всячески, значит, выступал и пел, но пел не классику, но тем не менее музыка
Знаете,
имеет значение.
любит он музыку, это, кстати, правда. Другое дело, что он любит любое, и он совершенно не было у него никогда попыток как-то интеллектуализировать свои музыкальные пристрастия. Знаете, Людвиг Баварский, который был, наверное, единственным музыкальным фанатиком на троне, он вообще считал, что для страны лучшее занятие для всего населения – это коллективно строить оперный театр. И если вдуматься, это гораздо лучше, чем воевать. Мне, кстати говоря, мои студенты, когда я о нем рассказывал в курсе «Короли во власти», да, и «Искусство во власти», они сказали, а что, в общем, что неправильно? На самом деле занять людей, особенно в маленькой Баварии, занять людей строительством лучшей оперы в мире, понимаете, фестивали в Байройте проходят до сих пор. От большинства князей того времени ничего не осталось, а от Людвига остались фестивали. И это великая идея. Вагнеровская, но и его. Поэтому любовь к музыке, она очень характерна. Другое дело, что Людвиг Баварский замечательно говорил, то, какую музыку любит человек, говорит о нем больше, чем любые его признания наедине. И действительно, то, какую музыку любит Путин, эта группа «Любэ», с чего начинается родина, и Лепс, его любимый исполнитель, да? Я думаю, это само по себе откровение любых признаний наедине.
Путин вообще очень как-то, кажется, может все комментировать, все что угодно, про что угодно говорить, рассказывать, но что-то совсем не хочет он говорить про успешную операцию Путина украинскую. Конечно, это всячески он этого избегает. И вообще после удара по авиации российской он встречался с Марией Львовой Беловой, которая вообще очень экзотически в этот момент выглядела. Она как такая женщина-гжель предстала, такая женщина, может быть, родина, мать, гжель, что-то в этом духе. Но они встречались, и главное, что Путин и вообще все российские чиновники всячески избегали долгое время говорить про операцию Путина. Только через Трампа мы об этом узнали. Не могут слова до сих пор подобрать.
Послушайте, на этот предмет у нас есть абсолютно классическое высказывание. Не должен царский глаз на воздухе теряться по-пустому. Если, ну, это Борис Годунов, да, это совет, который Борис Годунов перед смертью дает своему сыну Федору, потому что, ну, Федор не успеет им воспользоваться, к сожалению. Проблема в том, что если тебе нечего сказать, молчи. Или, как говорил уж безусловный классик мировой философии Витгенштейн, последняя фраза логико-философского трактата: о чем нельзя говорить, о том следует молчать. Ему об этом нельзя говорить. Он не может сказать, что операция Путина уничтожила часть российской стратегической авиации. У него нет слов для того, чтобы объяснить, как это Киев за 3 дня привел вот к такому результату через 3,5 года. Они ведь искренне уверены, что они сумеют перемолоть Украину, что они дойдут до Львова, что они уверены, что они готовы воевать бесконечно. Для них абсолютная новость то, что Украина готова сопротивляться. Конечно, они не могут об этом говорить. Конечно, у них нет элементарных слов для этого. Что касается этой гжели, понимаете, они же, кстати, с Путиным подельники. Насколько я знаю, Международный уголовный суд выдал на них ордер одновременно. Мопассан в прелестном рассказе «Шпилька» сказал, что женщина любой деталью своего туалета, любой подвязкой или шарфиком говорит больше, чем десяток философов, десятки книг. Как музыка может все сказать, так и женщина одной шпилькой все высказала. Конечно, этот гжельский костюм – это типичная говорящая мода по Мопассану. Конечно, она, безусловно, высказалась. Но я могу сказать, о чем она высказалась. Видите ли, что такое гжель? Гжель – это символ народного промысла, очень красивого, трогательного, но безнадежно архаического, безнадежно устаревшего. Понимаете, это же символ того, что все уважают и никто не использует. Вот так бы я сказал. Ну, что мы пьем чай из гжели? У меня мать ее всю жизнь коллекционировала и говорила, смотреть приятно, а пить чай из этого я бы не стала. Вот так и здесь, со Львовой Беловой. Смотреть приятно, но иметь дело с ней не как с профессионалом, не как с политиком, никогда в жизни. Если вы наряжаетесь гжелью, вы тем самым говорите о себе, что вы, а, народный промысел, то есть самодеятельность, в общем, и, б, что вы принадлежите какому-нибудь 17-18 веку, которому, собственно говоря, ну, когда появился русский фарфор, когда через очень большой срок после Китая рецепт фарфора проник сначала в Европу, потом в Россию. И в российском 19 веке начали расписывать эти бело-синие вещи, которые в царском, кстати говоря, сервизе были. И это очень любил императорский дом Романовых. Но в обиходе это совсем не было. Это было, как бы, знаете, не пить, а любоваться. Человека, на руках которых очень много чужой крови, при том, что она, Львова-то, она человек беззлобный по себе, как-то видно сама по себе, да? Но какое это жалкое зрелище. И как страшно, что теперь гжель будет ассоциироваться с похищением детей. Вот это очень горько. Они умудрились каким-то образом загадить все, как писал классик Венедикт Ерофеев, как в руках царя Мидаса все превращалось в золото, так в твоих руках все превращается в навоз.
Набиуллина, Львова Белова совсем разные, конечно, образы.
Очень разные. Набиуллина интеллектуал. Ну, Саш, ну что вы,
нет, конечно. Ну, есть еще Матвиенко. Вот такие образы женщин в российской власти. Вот что это за символы женщин во власти?
Вот, ну, здесь, понимаете, Роже Мартен Дюгар, безусловный классик. В семье Тибо, безусловный нобелевской литературе, говорит все о стране, можно сказать, глядя на то, какое место в обществе занимает женщина. Увы, это так. Понимаете, для женщины в России открыты очень немногие возможности. Либо она такой тип парткомовской секретарши или комсомольской активистки. Кстати, Матвиенко и была комсомольской активисткой. Это тоже, ну, как бы тип безлобный, но не интеллектуальный никак. Есть тип беспрерывно рожающей родины матери, для которой как бы ее рождение беспрерывное, да, труд по рождению новых солдат является, конечно, ратным подвигом. Но есть третий вариант. Вариант Набиуллиной, который, кстати, обратите внимание, с годами становится все больше похож на Киру Муратову. Вот Кира Муратова, безусловный классик кинематографа, она как-то в интервью мне сказала, моей главной задачей во время работы на Одесской студии было не показать, что я умнее большинства этих начальников, предстать как можно более юродивой. Вот я боюсь, что стратегия как можно более юродивой – это и есть стратегия любой умной, не обязательно женщины, а в российском сегодняшнем пространстве. Чем более удачно вы притворитесь городским сумасшедшим, тем больше шансов, что вы доживете до какого-никакого будущего.
Про будущее, форум будущего, форум в Москве «Будущее 2050» под эгидой Царьграда проходит, и там выступают различные, и, конечно же, руководители Царьграда, и разные, и более известные, и менее известные деятели, и политики и журналистики, и в том числе приехал отец Илона Маска. Он приехал в Россию для того, чтобы обсуждать в том числе и вопросы роста рождаемости и так далее. У него 7 детей, у самого от 3 женщин. Он при этом и бизнесмен. Вот и отец Илона Маска, фотография его на фоне Кремля. Вот насколько это важно сейчас российской власти?
Здесь у нас есть, к сожалению, абсолютно прямая параллель. Это Фёдор Карамазов, Фёдор Павлович, отец карамазовской семьи, приехал в монастырь к отцу Зосиме поговорить о прогрессе и либерализме. А действительно, некоторые черты Карамазова, старшего Фёдора Павловича, они в маске старшим есть. Тоже любит поговорить, тоже богат, причем никто не знает, каким путем это богатство скажем так, созидалось. Да? При этом очень много браков, связей, три брака только легальных, и вот дети от этих браков очень разные, как братья Карамазовы. Мне, конечно, сейчас скажут, что Илон, наверное, Смердюков, который был его внебрачным сыном. Нет, ничего подобного. Илон Иван. И здесь очень, мало того, что имена похожи, здесь очень прямая параллель. Иван Карамазов, атеист, верящий в прогресс и в какое-то религиозное начало, постоянно искушаемый дьяволом, который ему является в виде такого господина в клетчатых панталонах, ведет он с ним разговоры долгие. А что особенно важно, что Иван Карамазов человек не злой, но он находится, что он постоянно о себе сам говорит, в состоянии непрерывной умственной горячки. И эта умственная горячка, там я, кстати говоря, отвергаю все эти спекуляции на тем того, что Илон Маск постоянно находится под действием наркотиков. Единственный наркотик, под действием которого находился Иван Карамазов, это его непрерывно работающий мозг, роющий в разных направлениях. Я думаю, кстати, что диалектика отца, так сказать, и отношений с отцом в случае Илона Маска полностью описана Достоевским, потому что Карамазов-младший Иван, он не самый младший сын, он средний, он не, там, Алёша младше гораздо, он ненавидит отца, он никогда бы не убил отца, он был бы не против, чтобы это сделал кто-нибудь другой, но он все время чувствует себя предателем по отношению к отцу, потому что всякий модернист, а Иван модернист, и Илон модернист, у него очень сложное отношение с семьей, и корни свои он не столько любит, сколько ненавидит. Он желал бы об этом забыть. Я думаю, для Илона Маска было бы приятно, если бы отец переехал в Россию и там остался. Петр Павлович говорит, а вот а хорошо у вас в монастыре, может быть, мне туда. И, кстати говоря, старец Зосима, ему функции старца Зосимы выступает сейчас Малафеев, его слушал с любопытством, и хотя и с отвращением, да, были люди, которые кричали «стыдно и позорно», а Зосима ему глубоко поклонился, потому что поклонился его страданию. Страдания там есть, но я рад, что русская книга, русский роман полностью описывает всю карамазовщину сегодняшней Америки.
А зачем вообще на таких форумах, тем более от Царьграда, всячески иностранные дети?
Вот это хороший вопрос. Между прочим, Ракитин его задает, Алёша, в романе, а что его туда понесло-то? Что он в монастырь-то поехал? Чего он не видал в монастыре? Может, поглумиться? Но я не думаю, что здесь поглумиться. Здесь скорее другое. Россия очень многими воспринимается в мире, может быть, и отцом Маска, кто знает, воспринимается ими как страна экзотических крайностей и духовных прорывов. Вот здесь, как это ни ужасно, я должен согласиться, потому что, ну, Маска, когда называют визионером, они просто не знают, что такое визионер, но вообще понаблюдать в реальности действия метафизических сил, чертей, ангелов – для этого Россия очень подходит. Не зря ее главный роман называется «Бесы». Бесы здесь на каждом шагу, как и ангелы, впрочем. Я думаю, что он поехал понаблюдать Россию, как она есть в представлении всего мира, страну, пробивающую дно. Да? Иногда, может быть, иногда пробивающую потолок, откуда мы знаем. Но сегодня, безусловно, вот здесь, как правильно совершенно говорил тот же Достоевский, широк человек, я бы сузил. Россия – это страна абсолютных крайностей во всем. И если это мерзость, то это такая мерзость, аналога которой нет нигде в просвещенном мире. Может быть, где-нибудь в каннибальских племенах, о которых мы не знаем. Так что любопытство Маска старшего понятно. И будь у меня такой богатый сынок, поздравляю, кстати, со свадьбой своего старшего сына. Ну, как не воспользоваться, да, Андрюша? Молодец, я счастлив. Вот. Один раз я дедом уже был в советской армии, а мне понравилось. Так вот, возвращаясь к проблеме богатого сына. Если есть деньги на такое путешествие, и если оно относительно безопасно для него, если его не похитят и не потребуют выкуп, в виде Старлинка. Почему не съездить? Любопытно. Как говорит тот же Федор Павлович, всегда я хотел посмотреть, что у вас там за старцы. Вот он приехал посмотреть, что у нас тут за старцы.
Ну, не только фестивали про будущее, еще на Красной площади, фестиваль Красная площадь, там на этой Красной площади, на этом фестивале презентовали книгу об украинском фашизме, который, оказывается, был ближайшим другом российского либерализма. Можно даже посмотреть отрывочек выступления, где пламенно об этом говорится. Ну, или, может быть,
мне просто
или
расскажите.
просто расскажем. Просто да, тогда ну, просто расскажем.
В самом начале, с этим незалежностью,
да, Россия
получала огромную подпитку. Вот, вообще невероятную. Да? Потому что вместе мочили общих врагов. Да? И разошлись, на самом деле, пути только к середине 2000-х. Ну, вот так вот, по большому счету. До этого было вообще даже оранжевая революция. Ну, на самом деле, впервые чуть-чуть напугала. Ну, так, чуть-чуть. Вот. Поэтому порядка 25 лет современная форма украинского фашизма, нацизма развивалась в очень благоприятных условиях как с Востока, так и с Запада. Если мы будем сравнивать это с вирусом, да, каким-то, то, в общем, его подкармливали, знаете, как бульон, да, бактерии в бульоне выращивают, да, если не ошибаюсь. Я про пенициллин в детстве читал много, да, по-моему, в бульоне. Вот этот бульон активно подкидывали везде, со всех сторон. Поэтому это потерянный.
Вот там размышляют и про, значит, украинский фашизм, как он близок к российскому либерализму, как это все развивалось активнейшим образом, значит, в конце 80-х, начале 90-х. Вот все это как раз вот то самое, тот самый финал, тот самая уже точка, до которой дошли, уже дальше некуда.
Не, мне очень приятно. Мне, кстати, мои студенты, которые смотрят программу, спасибо им большое, пишут, ведь это ровно то, что вы говорили о Шкловском. Что я говорил о Шкловском? Объясню. Книга Шкловского-Маяковский, изданная в 40-м году к его десятилетию самоубийства, увязывала тогдашнюю современность со всеми литературными врагами Маяковского. Он говорил, вот те, кто его не любили, впоследствии все стали врагами народа, вредителями и фашистами. И тогда еще пригласили Маринетти, знаменитого итальянского футуриста, а Маяковский не давал, и теперь Маринетти фашист. А вот немцы, которых он тоже тогда ругал, а вот теперь они фашисты. Да? Значит, вы понимаете, задним числом опрокинуть в прошлое клеймо фашиста, это было в советской публицистике 30-х на каждом шагу. Горький писал: быть литературным хулиганом, быть алкоголиком, значит быть фашистом, быть на стороне сил фашизма сегодня. Они словом фашизм разбрасываются чрезвычайно широко. Что касается их отношения к либерализму. Давно уже был термин «либерал-фашизм», который применяли на каждом шагу, якобы потому что либералы все очень люди непримиримые. А дело в том, что, если уж говорить всю правду, для русской интеллигенции, в том числе либеральный, не прежде всего либеральный, да, не либеральный не бывает. Для русской интеллигенции всегда, прежде всего, защита чужой борьбы за независимость была абсолютным делом чести. И Михаил Кочубинский писал, мы всегда будем друзьями русских искателей свободы и правды. Мы, в общем, люди одной национальности. Люди национальности творцов, ищущих свободы и правды. И именно в этом смысл либерализма. Либерализм – это же не финансовый термин. Это люди, которые ставят свободу личности выше всех остальных ее прав. И вот в этом плане, разумеется, мы на стороне украинцев, борющихся за свою независимость, а на стороне узников совести в любой стране мира. Это будет так всегда. И поэтому то, что они, значит, про свою либерально-фашистскую дружбу сейчас опять заговорили, это очень характерно. То есть, вы понимаете, проблема в другом, что они сводят счеты с прошлым. Любые люди, которые тогда поддержали Майдан, у них теперь враги народ номер один. Я не могу не вспомнить, это у вас вряд ли есть в повестке сегодняшней, потому что это, в общем, факт второстепенный. У меня сын абсолютно младший, абсолютный фанат сказок про Петсона и Финдуса, про старика и кота. Так что вы думаете, их сняли с продажи? Потому что Поливанова, которая их переводила, была тогда вполне легальной переводчицей, насколько я помню, со шведского, а сегодня стала иноагентом. Правда, они уже написали, мы не сняли это с продаж, мы это приостановили, потому что нам надо там клейму поставить, поставить эту плашку, или, как вы знаете, ее ебало ее называют в сети, простите. То есть они, видимо, будут как-то это переоформлять. Но то, что даже не за грехи отцов, а за свои профессиональные достижения 20-летней давности люди теперь расплачиваются, потому что они не поддержали войну. Вот этот абсурд мне представляется особенно трогательным. И, ну, правильно, собственно, Чуковский после книги Шкловского написал, это даже не глупость, это мерзость. Сводить счеты со своим прошлым, когда ты был и умнее, и честнее.
Как раз про запрещение из-за того, что она стала иноагентом. Но вот это все цитирование...
Вы знаете эту историю, да?
Да, конечно, да. И это цитирование того, что было, казалось, в основном авторов любят запрещать. Ну, понятно, авторы, иноагенты, все. А переводчик? Вот переводчик, что, ну, как же, Бродского надо было запрещать всего тогда,
знаете,
получается.
Это вот это как раз предсказуемо, потому что Стинич, наверное, так сказать, лучший русский переводчик с английского, первый переводчик Улисса русского, он сказал, враг номер один для них – я, без меня и таких, как я, они бы вообще не знали, что бывают Джойсы, такие, как Джойс. Это, ну, кстати говоря, знали, потому что вот там Всеволод Вишневский очень любил цитировать назидателя. На самом деле, самый главный враг с любой точки зрения – это переводчик. Потому что, помните, вот классическое произведение Улинской, Даниэль Штайн, переводчик. Переводчик – это тот, кто уничтожает границы, а в мире без границ им жить невыносимо. А я думаю, что действительно, ну, она имеет в виду, там, конечно, переводчик в более широком смысле, она имеет в виду межконфессиональные и международные связи. Но говоря шире, конечно, переводчик, или, как говорил Пушкин, почтовая лошадь просвещения, переводчик в российской традиции всегда более подозрителен, чем писатель. И Андрей Кистяковский, который, кстати, был диссидентом, но уловку 22 никто не запрещал в его переводе, как раз Кистяковский говорил, вот уж классик, моя единственная возможность высказаться сегодня вслух о советской армии – это перевести роман Келлера «Уловка 22». Поэтому, наверное, для девушки, тогда девушки, совсем юной, переводивший Петсона и Финдуса, это ее способ напомнить о том, что есть другие ценности. Любовь, добрососедство, уют. Есть ли более удоуютная книга, чем эти скандинавские сказки про мальчика, ну так, кота-мальчик, он котенок, и старика. Вот эта дружба котенка сообразительного и наглого и старца, наивного и добродушного, понимаете, это напоминание тех ценностей, которые сегодняшняя Россия вытаптывает кованными сапогами. И слава богу, что Петсону и Финдусу, и их автору, ничего на самом деле не угрожает.
Но я ни в коем случае не в смысле противоречия, а размышления. А наоборот, мне казалось, что спасались в переводах. Мы уходим в переводы, идем в киргизы и в казахи.
Да-да. Тогда поэт не доедает, не ест жиры и углеводы, потом ему надоедают, и он уходит в перевод. Но это, по-моему, это левитанский, хотя, может быть, и самого. Сейчас проверю. Мне, по-моему, левитанский. Дело в том, что, понимаете, все-таки, давайте уж там назовем вещи своими именами, конечно, переводы – это не только способ выживания, и это не только... условно говоря, такая эзопова маскировка. Прежде всего, вот об этом уж безусловный классик говорил, да, Пастернак, мой единственный способ подзарядиться от вечных аккумуляторов мировой культуры это сегодня переводить в Фауста. Все-таки это прикосновение Гёте. Все-таки это показывает мне в советском 48-м году, что я прав, а они не правы. Переводы, сейчас, вы знаете, да, сейчас мои все переводы, я довольно много детской поэзии переводил, все это упразднено и запрещено. А огромное количество переводчиков, которые вот оскоромились либеральными взглядами и не поддержали войну, их тоже будут, вы увидите, это дело ближайшего времени, им же надо чем-то заниматься. Все-таки перевод – это не столько Эдипова речь, Эзопова, да, Эдипова тоже, в таком смысле, не только Эзопова речь, сколько это все-таки прикосновение к великим запасам энергии мировой культуры. Вот вы, Саш, не поверите, что я сейчас делаю. У меня сейчас пауза между книжками, я одну дописал, а вторую еще не начал. Это довольно мучительное нервное состояние. И я перевожу роман в стихах Роберта Браунинга, который называется «Сарделла». Про эту книгу известно, что ее по-английски никто не понимает. Теннисон сказал, что в этой книге понятны две строчки, первая и последняя. Остальные 6 тысяч – вообще абсолютная загадка. Но я это перевожу и подзаряжаюсь от Браунинга, потому что он напоминает мне о прекрасной сложности. Там у него есть золотые слова, что «моя аудитория мертвой, живыми я обделен». Ну вот, если угодно, это такой спиритический сеанс.
После таких прекрасных ассоциаций, конечно, не очень хочется переходить к букварю с Путиным, но придется. Предлагаю посмотреть отрывочек, где что предлагают Владимиру Путину.
Про дизайн университета имени Косыгина. Мне кажется, что такого красивого букваря у нас не было давно. Вот не знаю, куда лучше показать, чтобы все увидели. А может быть, на самом деле, и никогда не было. Позвольте попросить вас, уважаемый Владимир Владимирович, на первой странице будущего букваря, букваря из единой государственной линейки учебников, обратиться к каждому первокласснику. Да, 1 сентября большинство из них ваше напутствие прочтут учителя, родители, бабушки, дедушки. Но чуть позже ребенок перечитает ваши слова сам. А вот эта гордость от того, что к нему, лично к нему обратился президент страны, она, конечно, останется и сделает начало школьной жизни, я уверена, еще более торжественным. Если вы сочтете возможным, мы бы вас очень об этом попросили.
Вот на первой странице букваря разместят обращение Путина. Это все вот тот же культ личности.
Знаете, кстати говоря, вот какое счастье иметь такую аудиторию. Марина Бородицкая, мой любимый поэт и переводчик, пишет нам из Москвы. А мы, переводчики, всегда под иностранным влиянием. Кто-то Уильяма Шекспира, кто-то Иисуса Христа. Это золотые слова. И, Маринка, я так, честно говоря, так счастлив, понимаешь, что ты с нами. И, кстати говоря, то, что ты тоже переводишь Браунингов одновременно, потому что ты переводишь Элизабет Браунинг, а я ее мужа. Это тайный намек на то, что между нами существует астральная любовь. Что касается букваря, понимаете, как, собственно, как писал Тарковский, две главные книги «Словарь» и «Букварь», а, разумеется, через букварь, влезть в детское сознание, так сказать, подзомбировать их. Это самая нормальная практика. И я в этом плане, кстати, я Путина понимаю. То есть здесь его действия абсолютно логичные. Но ведь, простите, так было всегда. Я не классик, но в моей жизни был замечательный классический абсолютный эпизод. Когда нас спросили... на первом уроке в первом классе, какое самое-самое главное слово? Все задумались, естественно, мама всем в голову пришла. Нам бы сказали, вот кто дал вам все на букву «Р»? Я сразу сказал, родители. И это было неправильно. И меня стали, и матери еще сказали, что неправильно воспитывали. Родина дала все, родители, ну их нафиг, тьфу. Я и сейчас думаю, что я был абсолютно прав. Родители дали. А вот это страшное импринт, это страшное постоянное навязывание образа Родины, и в данном случае образа Путина, как источник всего, Знаете, я одно из самых сильных впечатлений моего детства. Мать всегда хранила книжку 52-го года, где это было, она готовилась к преподаванию в школе, это методическое пособие для учителей. Она пишет, на первом же уроке нужно объяснить, я дословно запомнил, что Сталин – предобрый отец. Вот это слово «предобрый отец» печаталось в мою память навеки, а я уже про Сталина кое-что знал, я примерно понимал масштаб его предоброты. Но, видимо, никуда это не денется. Видимо, здесь вылезает стиль. Я, кстати говоря, знаю, что Путин, много раз тому были свидетелями, совершенно не умеет говорить с детьми. С детьми надо говорить как со взрослыми, уважительно. Боюсь, что уважительно он даже с Трампом не говорит. Способность уважать – это способность высокого ума. А я надеюсь, что там найдется приличный человек в его окружении, который найдет для разговора с детьми сколько-нибудь приличные слова. Очень трудно это допустить, но хотелось бы, потому что, понимаете, всем можно врать, а ребенку нельзя. Ребенок понимает.
А у Владимира Путина с собственными детьми тоже какие-то.
Вы разбудили такие воспоминания в моей голове, которые лучше будут. Я понимаю, что вы сейчас перейдете к его личным детям, но...
Ну, предобрый отец же Владимир Путин.
Здесь, его... Да, здесь предобрый, потому что он удивительным образом сумел Лизу, хотя она записана не на него и под другим именем, сумел вывести. И вот здесь мировая классика как раз кидает нам спасательный круг. Знаете... Дети первых лиц, дети аристократов чаще всего становятся оппозиционерами, потому что у них сохраняется доброта, им не приходилось никогда выгрызать кусок хлеба, добывать себе пропитание с трудом, поэтому большая часть этих людей, они мягкие, они добросердечные, и у них есть очень сильная... сильное внутреннее негодование по поводу тоталитаризма. Я помню, я репетировал, это было такое, «Детей одного олигарха». Репетировал по американской литературе, и, ну, просто чтобы они там поступили в хорошие, престижные американские университеты. Они поступили, они были очень умные дети. И вот мы говорили о маккартизме. Я один мне сказал, как же они терпели, как же американцы в свободной стране могли терпеть. Для них, для этих добрых, нормальных детей, терпение глубинного народа, что американского, что русского, это абсолютно нелогично, непостижимо. И он мне сказал, когда мы закончили занятие, будьте уверены, мы с этой мировой системой покончим, мы принесем настоящую свободу, я учусь только ради этого. Я ему сказал, у меня просьба одна, когда вы начнете, дайте мне знать, чтобы я успел сбежать. Он сказал, не сомневайтесь, я вас предупрежу лично. Вот жду этого предупреждения, пока оно не поступало, но как только поступит, я всем скажу. В принципе, граф Вишенка, наследник Тутси, или, соответственно, дети американских президентов, которые гордо шли на антивьетнамские демонстрации. Я за то, чтобы не, ну, как бы не делать их крайними, не делать их ответственными. У них больше шансов, чем у нас с вами, возглавить восстание против отцов. Три толстяка ждали удара откуда угодно, но что наследник Тутти будет против них, это был для них сюрприз. Кстати, говорят, Брут, может быть, кто не знает, был внебрачным сыном Цезаря. По крайней мере, была такая версия. Именно поэтому Цезарь сказал ему не «и ты, Брут», а «и ты, дитя мое», говорит нам Светоний. Так что вот от этих деток я жду неожиданностей. И если будет возможность им помочь встать в их ряды, я всегда с удовольствием.
Но готовятся сенаторы, видимо, с помощью спорта. Они, видимо, будут как-то стараться отстоять свое и жить долго, потому что вот Михаил Дегтярев, министр спорта, выступал в Сенате и задал вопрос некоторые, которые предлагаю посмотреть, и главный ответ тоже посмотреть.
Где это он выступал? В Сенате?
Да, он выступал, ему Валентина Матвиенко, ту самую, которую мы с вами уже вспоминали,
Вот любим, да.
он
Давайте,
задал.
давайте. Посмотрим.
Да, я во всех аудиториях задаю один и тот же вопрос.
Да.
Я, конечно, рискую, но я это сделаю. А кто из сенаторов делал утреннюю зарядку? Поднимите руки. Вы посмотрите.
И это точно.
Великолепный результат.
Без хорошей физической формы сенатором быть сложно. Спасибо большое.
Да.
Присаживайтесь.
Вот что музыка уже была любая, было спорт тоже, кажется, любит Путин.
Знаете, вот я не знаю, можно ли его назвать классиком, наверное, можно. Он вообще, между нами говоря, хороший прозаик. Пресс-секретарь первого президента России Костиков, прозаик и публицист, он когда-то мне в интервью сказал, мы обсуждали с ним его роман об эмиграции русской. Кстати говоря, он действительно написал замечательный роман о композиторе, там Прокофьев, угадывается. А ассонанс или диссонанс, не помню. И вот он сказал, может быть, самое положительное следствие повального российского подобострастия – это то, что когда приходит новый царь, все начинают перенимать его спортивные увлечения. А то, что Ельцин любит играть в теннис, наверное, сделало российский теннис не просто популярным, но массовым. Это продвинуло его, безусловно. Насчет Путина и дзюдо, там я не поручусь, и я не уверен, что дзюдо стал поварной повальной модой. Все-таки дзюдо требует специфических душевных свойств и очень большой физической нагрузки. Но если подобострастие способно вызвать культ спорта, да, ну, ради бога, это, по крайней мере, его единственное положительное последствие. Да, вот если, понимаете, есть вещи, которые нас всех там объединяют. Ну, там, например, кто-то регулярно действительно делает вот эту пресловутую утреннюю зарядку. Да? Я в этом плане, поскольку у меня джим буквально, так сказать, дверь в дверь, и никаких усилий не требуется. Я плаваю, это естественные для меня вещи. Если перестану плавать, наверное, какое-то чувство молодости, бодрости, чувство ого-го, да я еще могу, наверное, оно будет реже меня посещать. Или там будет тот же Соловил, это моноколесо, на котором я ежедневно накручиваю свои круги, а это тоже требует некоторой работы тела. Если хоть какой-то тиран привнесет в Россию моду на спорт, это единственное положительное, что будет делать тиран. А что они вот тут тоже мне сразу пишут, пишут, спасибо, пишут, ведь они так дольше проживут. Света не проживут, поверьте мне, они не проживут дольше. Никакая зарядка не компенсирует того ужаса, который у них внутри. Пусть хотя бы рекламируют зарядку.
Дмитрий Львович, вот ужас у них внутри совершенно точно. Вместе с Александром Плющевым, который душою с нами всегда, Александр,
Саша, привет, Саша.
мы смотрели отрывок из выступления певицы Айова, и это выступление тоже мы можем посмотреть, но только без звука как раз. И она выступала на Дне защиты детей в Великом Новгороде, она пела свою песню, и РПЦ возмутились ее костюмом, который я совершенно не поняла вообще, в чем дело, что им не понравилось в этом костюме. Совершенно мне было непонятно. Пока не выяснилось, что, оказывается, в РПЦ он напомнил пенис. Мне он напомнил Леди Гагу, Мадонну, все что угодно. Но почему-то вот у них такая внутренняя ассоциация, вот что-то вот не могут они даже скрыть этого.
Знаете, здесь как раз есть абсолютно прямая литературная ассоциация, когда Андрей Андреевич Вознесенский возводил свой знаменитый монумент языку на Большой Грузинской там или рядом, и церетели ему, значит, скульптурную часть делал, архитектурную часть этого замысла осуществил Вознесенский. И мне Вознесенский тогда говорил, они все так яро протестовали, а это было еще в 70-е годы, идея монумента. Они все так негодовали, потому что он им напоминал член. И ну я ж не виноват, что им все напоминает член. Они ни о чем другом не думают. А он даже говорил, что там у нас внизу буква О, говорит, так она им напомнила яйца. Ну, видите, здесь, видимо, тоже была ассоциация с яйцами. Ну, на что бы эти люди не смотрели, люди, ну, так, может быть, аскезы такой болезненной, а может быть, люди, борющиеся за чистоту, они везде, к сожалению, в силу своего больного сознания, видят вот его, да, и насколько это естественно или насколько, ну, там имя Розы сразу вспоминается, когда христианский аскет безумный смотрит на скульптуру Богородицы и видит, прежде всего, сосцы, которые его очень сильно возбуждают, прости Господи. Понимаете, это, в общем, объяснение хорошее, наглядное, потому что есть люди, которые просто сами собою иллюстрируют великую поговорку. В чужом глазу соломинку ты видишь, а у себя не видишь и бревна. Ну и ничего, ну и нормально. Если они такие членоголовые, если член все время возникает в их памяти... Понимаете, я сейчас за то, чтобы люди сходили с ума публично. Более того, чем публичнее будет этот процесс, тем проще, может быть, будет, когда это все сгниет окончательно, дать им финального пинка.
Дмитрий Львович, вот я каюсь, я забыла напомнить замечательным зрителям, они же такие замечательные, они сами все помнят, что можно отправить донат и задать вопрос. И вот несколько вопросов, которые пришли в течение программы. Алекс.
Давайте.
Алекс написал: «Добрый вечер, Саша и Дмитрий Львович. Спасибо за эфир. Дмитрий Львович, какой вопрос вы бы задали выпускникам школы для того, чтобы заинтересовать, прочитать «Трудно быть Богом»? И какой вопрос после прочтения?»
Перед этим вопрос очень простой. Зачем история? В чем смысл истории? Мы же не можем думать, что история просто так. Ну и финальная точка. Если человеку интересно подумать, что будет, это, конечно, трудно быть Богом, самый прямой ответ. А второй финальный будет очень простой. Ну ты понял теперь, что интеллигент обречен убивать? Если они ответят положительно, значит, мы поняли друг друга. Не знаю, поняли ли мы Стругацких, но книга о том, что человек на Арканаре рано или поздно начинает действовать как руматом. Это очень плохо. Но тут уж два варианта. Либо не летай на Арканар, либо не будь прогрессором, извини. А в результате все равно в финале одна и та же фраза. В общем, видно было, где он прошел. Горькая книга, но полезная. Знаете, я когда посмотрел фильм Германа «Трудно быть Богом», по-моему, лучшее, высшее его свершение, я очень смеялся в конце. Хотя это, он говорит, а что ты ржешь? Это же мрачная книга. Я говорю, ну, Алексей Юрьевич, я просто счастлив от того, что это случилось при мне. Вот, наверное, знаете... Сила этого высказывания такова, что мрачность его отступает на второй план.
Следующий вопрос от Николая Романова. Он написал: «Дмитрий Львович, вы говорили про конец запроса на архаику и правый поворот после Трампа. Но где в этом будущем место Израиля? Современные прогрессивные политики его либо не признают, либо требуют стать беззубым выражателем озабоченности».
Вы прекрасный вопрос. А Израилю предстоит понять, что не все люди, притворяющиеся его друзьями, на самом деле хотят ему добра. Когда будет кинут Израиль, кинут Трампом, а не кем иным, Трампом, Венцем, всеми аспектами и адептами правого поворота, вот тогда, наверное, в Израиле наступит, по крайней мере, среди трампистов, очень масштабное отрезвление. Иногда друзья Израиля, такие как я, говорят ему вещи неприятные, а враги Израиля льют ему елей. И вот чем это заканчивается. Ну, тут еще одна. Для Трампа же самое болезненное в связи с Израилем то, что после его идеи переселить Газу, ему осквернили его любимое гольфовое поле в Англии. Вот он очень обиделся. А ты не лезь. в посудную лавку со своими медвежьими замашками. Понимаете, у Израиля трагическая ситуация. Возможно, что его появление в это время и в этом месте было ошибкой. Но если это произошло, то теперь уже остается только отстаивать свою жизнь и жизнь своих детей до конца, до последнего. Просто не надо все время себя провозглашать святыми при этом. Надо понимать, что это трагедия. И не надо гордиться, потому что вечной правоты не бывает. Но если уж это сделано, надо идти до конца. Как говорил Черчилль, идешь через ад, не оглядывайся.
«Веня Таракани Семя» написал. «Дмитрий Львович, вы рассказывали, что Елизаров врал о том, что вас побил и вообще не заслуживает внимания. Но интересно услышать ваше мнение о романе «Пастернак». Это такая ненависть к интеллигенции?»
Если бы он меня побил, наверное, это, по крайней мере, было бы некоторое осмысленное художественное высказывание. Хотя, весьма возможно, я бы не устоял и добился бы его ареста. Все-таки, ну, что это такое? Что это за форма литературной дискуссии? А что касается романа «Пастернак», понимаете, почему я не говорю о Елизаре? Я говорю о том, что заслуживает внимания. Елизаров, как абсолютно вторичный автор, на мой взгляд, внимания не заслуживает. И, может быть, если бы он меня побил, это был бы единственным его художественным жестом, который можно было бы интерпретировать как что-то оригинальное. Хотя и в этом он не оригинальный, меня очень многие обещали побить. Но роман «Пастернак» – это, прежде всего, произведение еще вторичное, там совершенно не о чем говорить.
И два последних вопроса. Иван Иванович написал: «В Новосибирске на днях партия «Справедливая Россия» развесила плакаты «Новосибирск – город сибиряков, а не мигрантов. Защитим наш город вместе». Это же призыв к погромам, не так ли? На память приходит Тевье Молочник.
На память приходит рассказ Шекли «Терапия» 62-го года, где сказано, там главный герой, не помню сейчас его фамилию, был один из тех простых, регулярно встречаемых людей, которые ровно ничем не замечательные, но всегда выходят на митинги с плакатами «Марс для марсиан, Венера для венерианцев». Но хочу напомнить, что кончил этот человек в мании убийства. Правда, эта мания убийства была благополучно излечена с помощью марсианского терапевта, но завела его гораздо глубже. То есть надо просто понимать, что любой человек, который выходит с плакатом «Марс для марсиан», это а, потенциальный убийца, и б, человек без каких-либо достойных умственных способностей. Назовем это так.
И Иван Иванович еще один прислал вопрос: как у Аристофана спорят два, правда, не трагика, а комика, Маск и Трамп, под кваканье блогеров отовсюду. Как вы полагаете, найдется ли лживый и лукавый Дионис, который их помирит?
Они помирятся сами. Ну, ребят, я абсолютно уверен, что во время сочинения всех этих твитов они сидят за одним столом, хохочут, хлопают друг другу по плечу. Это способ отвлечения человечества от реальных проблем. Это проблема дутая, высосанная из пальца. То, что Маск с Трампом поссорился, это знали абсолютно все. Это еще одна попытка, условно говоря, королей-нараторов или королей-шутов имитировать жизнь, имитировать для нации сюжет. Не волнуйтесь, придет жизнь и напомнит о том, как оно все бывает.
Дмитрий Львович, спасибо
я
вам
вас
огромное.
Обожаю, спасибо, до скорого увидимся. Пока.
До скорого увидимся. И я обожаю Дмитрия Львовича, и мы все обожаем Дмитрия Львовича, поэтому поставьте, пожалуйста, лайк Дмитрию Львовичу этой трансляции. Подпишитесь на канал Breakfast Show, если вы еще не подписаны, ну, потому что, конечно же, завтра, как всегда, в 9 часов в Breakfast Show увидимся с вами, и я, и Максим Поляков, мы будем на Breakfast Show. Ну, и, конечно же, обязательно посмотрите «Точку» в 9 часов. Пожалуйста, подписывайтесь на Breakfast Show, смотрите «Точку». Завтра Breakfast Show уже. Ну и все программы, которые выходят на нашем канале. Всем спасибо. Пока.